Разбор полета.
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Ирина Воробьева, Татьяна Фельгенгауэр, как всегда, для вас эту программу ведут. Добрый вечер.
Добрый вечер. У нас сегодня в гостях в программе «Разбор полета» народная артистка России, певица Валерия. Добрый вечер. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
У нас есть традиционный вопрос, с которым мы начинаем каждую нашу программу. Это вопрос о самом сложном, самом тяжелом решении, которое вам приходилось принимать в вашей жизни, в котором вы, может быть, больше всего сомневались, мучились, думали, и которое вы сейчас уже вспомнили. Я так подозреваю.
Самое мучительное. Ой, знаете, ну много каких-то. Мы каждый день стоим перед выбором, да, перед каким-либо принятием решения. Много было сложных вещей, что касается там и творческой жизни, и личных каких-то вопросов.
Ну, давайте тогда таких... будем так разделим, да, на какие-то слоты и прям по самому сложному пойдем. Может
ну,
быть,
вот самый сложный, знаете, я могу сказать, что самый такой, наверное, один из самых непростых моментов был принятие решения по поводу участия в Евровидении.
Почему это было непростое решение?
А почему? Потому что ну, я как-то не очень заинтересована была сама в этом конкурсе. Мне он не очень нравится. Вот, но просто на тот момент времени у меня выходил в Англии альбом. И, в общем, была одна очень интересная песня. Я являлась послом доброй воли Международной организации по миграции. И, в общем, такая тема социальная, песня была мощная, такая именно такой направленности социальной. Хотелось ее вынести на такой вот... на широкую такую вот аудиторию европейскую. Но, зная, что все вокруг этого конкурса непросто, я предполагала, что, в общем-то, может случиться всякое. И честной борьбы, короче говоря, я там не ожидала. Тем более, это был, в общем-то, отборочный тур. Ну, здесь, наверное... все-таки решили так. Ну будь оно как будет. Потому что все-таки... не нужно было завоевывать России первое место, потому что в этом году Россия принимала Евровидение. Вот. Ну, в общем, вот это был момент такой непростой. Потом, в конце концов, действительно закончилось все тем, что желанием начальства телевизионного был отправлен персонаж такой очень сомнительный, ну, со всех точек зрения. Представительница, ну, в общем, вы помните, наверное, эту историю, ладно, Приходько, Настя Приходько, которая не очень хорошо, не очень убедительно выступила. Но вот, тем не менее, вот такой вот момент выбора, он передо мной стоял тогда.
Слушайте, а насколько человек творческий, певица, насколько она в своих решениях зависима или независима? Ну, вот вы упомянули, да, там, телевизионное начальство. А вообще, вы же, получается, зависите там от продюсеров, от звукозаписывающей компании, от графиков, от да, вообще от огромного количества людей.
Ну, мне кажется, вы узнаете каких-то вообще свободных полностью людей от чего бы то ни было. Вы тоже зависите от...
Конечно, к этому.
Безусловно. Я считаю, что все-таки вот модель, скажем, вот моего существования... вот моя жизнь, она все-таки максимально приближена хотя бы вот к какой-то ну, к свободе, потому что я не завишу от фирмы граммозаписи, там, от компании, рекорд-компании, потому что у нас у самих домашняя, считай, рекорд-компания. Я не завишу от своего продюсера, потому что мой продюсер, мой менеджер, это мой супруг, с которым мы все решения принимаем абсолютно вместе, и никто мне не может стукнуть кулаком по столу и сказать, а будет так, и не иначе. Понимаете, в этом смысле я гораздо свободнее многих.
Ну, вообще, вот если вот есть какая-то поездка в какой-то город, там, на какой-то концерт, вы не хотите туда ехать. Ну, вот не хочу, и все.
Не поеду.
Же такое, не поеду.
Ну, конечно, нет. Если я заранее дала согласие, и вдруг мне кольнуло в голову, что я не хочу, такого не бывает, конечно. Такого быть просто не может.
На этапе договоренности.
Нет, что безусловно, со мной оговариваются все вопросы с самого начала. У нас было вот так вот уже так распределены наши роли. Со мной обсуждаются все гастрольные маршруты, все переезды, графики, там, съемки, участие в тех или иных программах обязательно. Ну, потому что, все-таки, понимаете, когда артист только начинает свой путь, допустим, вот он еще вот только делает первые шаги, он еще ничего не знает, ничего не понимает. А по большому счету, ему нужен поводырь такой, да? Вот его ведут, там, и говорят, вот нужно вот ходить на все каналы, на все программы, вот он еще сам не ориентируется. Знаете, когда там в юном возрасте это происходит. Конечно, нужен совет и взгляд со стороны. Взгляд со стороны по-прежнему нужен, потому что если человек будет сам в себе вариться, все равно лучше, конечно, чтобы человек, которому ты доверяешь, тебе, ну, как-то тебе немножечко ориентировал. Ну, в общем, и в целом уже, конечно, вот такого присмотра-то и не нужно давным-давно.
Слушайте, а тогда о первых шагах. Вы же приехали в Москву учиться в Гнесинку.
Да.
Юной девушкой. Это было ваше решение?
Да, конечно,
у вас
моё.
Просто вот не было... Ничего другого вы для себя не представляли?
Ничего другого. Ну, я же родом из музыкальной семьи. У меня родители музыканты. Но, правда, я хотела бы сначала пианисткой, потом... Я все-таки понимала, что все-таки пение возьмет верх, потому что я везде пела, где только могла. И я очень благодарна моим родителям, которые меня поддерживали. Конечно, наверное, им, академистам, было бы, наверное, приятнее, если бы я пошла вот по их пути, но доверяли мне. Я была очень серьезная и очень такая самостоятельная всегда во всех проявлениях. И получила поддержку с их стороны. Говорит, ну, это твоя жизнь. Чтобы потом нас не винить, вот если все ошибки, которые ты будешь делать, они будут твоими. Пожалуйста, вперед. Я не пожалела ни секунды, ни одного дня в своей жизни. Потому что я действительно... Он говорит, выбери дело по душе, и не будешь работать ни дня в своей жизни. Вот это вот тот самый случай.
Мне всегда было интересно, люди, которые так много перемещаются и живут в разных городах, некоторых подолгу, где-то просто на концерт приезжают. Родной город для вас – это какой город?
Родной город – это там, где семья.
То есть вот это вот так.
Это вот однозначно, потому что действительно мы очень много пребываем в самых разных точках, и порой, знаете, когда мне нравится, когда говорят, в этой стране, когда получаешь визу, вы можете жить не больше 90 дней. Там, да? Я говорю, слушайте, я в Москве столько не живу, у меня такое ощущение. Потому что действительно мы все время в дороге, в пути, мой адрес ни дома, ни улица, знаете. Вот, и, конечно, но где семья, вот туда вот душа твоя и стремится. Вот это вот совершенно для меня так.
Когда начиналась ваша карьера в шоу-бизнесе, шоу-бизнес был немножко другим, не таким, какой он есть сейчас, прямо скажем. Насколько было сложно, ну, учитывая то, что вы только начинали, и учитывая то, в каком виде был шоу-бизнес 90-х, насколько тут было сложно какие-то вообще сориентироваться, что-то сделать?
Мне кажется, вот сейчас сложнее. Вот я так посмотрела, несмотря на то, что, казалось бы, возможностей больше, огромное количество каналов, там, я не знаю, там, музыкальных программ, проектов всяческих, но такой поток информации сейчас, что для того, чтобы выделиться, ну, нужно что-то такое прям вот, ну, придумать уже, прямо изобрести, чтобы на тебя обратили внимание. Раньше было все-таки проще. Потом, до того, как у меня появился продюсер, все-таки очень большое значение имело... Вот образование, вот тогда это ценилось. Когда я училась в Гнесинской академии, у меня был педагог, у меня всегда был Кобзон. Рядом тоже на соседнем курсе преподавал Лев Валерьянович Лещенко. То есть как бы ты невольно, если ты стал вот счастливчиком, тебе повезло, и ты попал вот туда, да? То есть ты невольно все равно уже оказался, ну, не знаю, в какое-то вот поле зрения вот, композиторов, каких-то артистов, все равно попал. Ну, как сейчас говорят, тусовка, ну, не совсем, конечно, тусовка, тогда же понятия такого-то вот не было.
Круг некий.
Как вот некий круг, да. И мы принимали участие в каких-то концертах, программах, нас есть всегда вычетом привлекал, еще будучи студентами. Потом к нам приходили всегда на занятия какие-то композиторы, какие-то всегда вычетом, огромное количество композиторов, всех каких-то авторов песен. Всё. И мы с ними тоже знакомились, с какими-то из них мы начали записывать какие-то песни. Потом, опять же, благодаря институту, благодаря педагогам, благодаря Гелене Марсельне Великановой, я познакомилась с Борисом Бруновым. Он меня пригласил солисткой в свой театр, солисткой оркестра театра эстрады, где я, первая моя афиша вот вышла такая, что это концерт оркестра, конечно, был, и солистка, но тогда еще была Алла Перфилова. Вот у меня такие вот афиши были по городу, чем я очень, конечно, гордилась. И я понимаю, вот это были какие-то вот такие первые движения, и это «Песни года», даже фестиваль «Песни года» был у меня в резерве. Вот, что-то я там такое выступала, пела. То есть вот оно все равно, вот это движение, оно уже происходило. То есть, ну вот потом встретился мне Александр, будущий муж, продюсер. То есть у них тоже уже был проект на стадии его формирования, как раз уже записывался, нужна была солистка. Собственно говоря, вот мне повезло, что ну, им тоже повезло. То есть они нашли того, кого искали. Я нашла тоже что-то очень интересное в своей жизни. Вот. Ну, в общем, вот так вот оно все начиналось. Но возможности, вот я говорю, совершенно самостоятельно, без поддержки, без связи, каких бы то ни было. Я приехала в Москву из города, районного города, вообще небольшой городок, да. Я имела возможность поступить в такой вуз, и имела возможность уже начать какие-то движения. И очень многие мои однокурсники, ребята, они тоже все были, в общем-то, из разных городов. Москвичей было очень-очень мало.
Вы возможности были. То сейчас сложность еще и в том, что так много всего, и так много исполнителей, вообще всех-всех-всех, что для того, чтобы выделиться, нужно что-то такое, вот такое. На самом деле, где грань? Вот вы же как-то принимаете решение, что вот мы понимаем, что вот перейдя эту границу будет такое, что все точно знают, но вот я не могу.
Уже будет маргинально.
Да, я слушайте, не могу. Я однозначно совершенно. Потом я сейчас говорю не о себе, я говорю, естественно, о людях, которые только-только начинают. И люди молодые не способны на самые дерзкие какие-то вещи. Это с одной стороны. С другой стороны, ведь очень многим даже не приходится принимать такого решения. А могу ли я? Многие даже не задумываются. А как это будет вообще для меня? Как... А просто делают какие-то вещи. Все. Для них это органично, им нормально. Они могут пойти вообще на любые крайности. И прекрасно себя чувствовать при этом. Потому что многие вещи для меня, ну, совершенно неприемлемы. Но у меня есть какой-то, ну, я уже просто сложившийся человек, у меня уже есть какие-то свои представления о том, что такое хорошо, что такое плохо. И я несу большую ответственность всегда вот за то, что я делаю на сцене. Потому что у меня трое детей. Я тысячу раз подумаю, вообще, стоит ли там, принимать участие там, в одной программе, там, в другой. Просто для того, чтобы моим детям, и не то, что даже не было стыдно, это даже не та постановка вопроса, я хочу, чтобы мои дети всегда мною гордились.
Ваши дети, кстати говоря, активно ведут свои социальные сети, Инстаграмы, совершенно не скрывая, кто они, их очень любят, и из каждого Инстаграма или там фотографии или сообщения о бессоннице делают новости и так
сейчас
далее.
Смешно, конечно, да, да, вы, сейчас такие времена.
Да, вы как-то, вы не против этого? Вы как-то с детьми это обсуждали? Ну, разные же бывают случаи.
Я могу сказать, ну, кто из детей? Вот из троих детей у нас активнее всего, наверное, Инстаграм ведет Аня, ну, поскольку она человек взрослый, и все-таки она актриса, понимаете, это ее как бы, это ее СМИ такой, микро-СМИ, да? Иногда я не согласна с тем, что выкладывает, например, в сеть она. Я считаю, что это не нужно. Я там начинаю говорить, что-то говорить. Она говорит, мам, ну, это вот твоя же, ты бы так не сделала. Ну, я же другая. Я делаю вот так. И да, мои подписчики реагируют на это как-то, и кому-то это нравится. Потому за мной следят, что я другая, мы с тобой совершенно в этом смысле не похожи. Я с ней тут не могу поспорить, потому что действительно это ее собственный путь. Я каждый раз вспоминаю своих родителей, думаю, так, стоп, ничего не буду говорить. Вот пусть ее ошибки, это будут ее ошибки. Ее победы, ее победы. Поэтому я здесь стараюсь как-то вот не вмешиваться.
Угу. Ну, а вообще вот это, этот подход к оценке чужих поступков и чужих решений, насколько вы стараетесь перенести на всех, кто вас окружает?
Вот, безусловно, конечно, как говорят, каждый судит по себе, да? Я понимаю, что какие-то поступки, которые совершают те или иные люди, я думаю, ну, я как бы что-то не сделала. Вот это вот мне, вот это не очень, это там некрасиво, это, может быть, бестактно, это еще что-то. Но я все равно стараюсь как-то, все равно вот не осуждать. Вот у меня есть характер, я все равно могу объяснить вот все, что угодно. Я могу это не принять и не согласиться с этим внутренне. Но объяснить я это могу. И потом никто не застрахован, опять же, от ошибок. Все живые люди, у каждого из нас есть какие-то слабости. И, в общем, у меня нет, я не машу шашкой.
Если кто-нибудь обратится и скажет, ну, там, вы очень известный человек, безусловно, с вас берут пример, за вами следят, вам стараются подражать, к вам прислушиваются, да? Mm-hmm. То есть вы несете ответственность за огромное число своих поклонников, в общем-то, можно, наверное, сказать так, про любого известного человека.
Ну, да.
А если вдруг вам кто-то обратится и скажет, ну, вот тут такая история произошла, кажется, надо что-то как-то прокомментировать. Вы скорее откажетесь или скорее согласитесь?
Смотря какая история. И смотря что прокомментировать. Вы знаете, ко мне часто обращаются с какими-то просьбами. И мне кажется, что, в общем, вот пока на сегодняшний день мне неплохо получается, вести за собой свою, ну, паству, так скажем, такую, да, потому что я за семейные ценности, я за то, что я за здоровый образ жизни, я это активно пропагандирую и своим собственным примером, и, не знаю, выпуском книг, ну, вот, не знаю, абсолютно всей своей жизнью и сценической в том числе. Понимаете, и мне так приятно, что очень многие люди, они на это реагируют, они поэтому... Ну, еще и поэтому за мной идут. Я для них действительно являюсь примером. Значит, я понимаю, значит, я что-то правильно делаю. Я помогаю стать людям счастливее. И это не просто слова. Вот после того, как я изменила свою жизнь, тут было там 12 лет тому назад, да, очень многие решились на это. И действительно обрели какую-то внутреннюю силу, уверенность и нашли свое счастье. Вы даже не представляете, какое количество писем я получаю именно вот с подтверждением того, что правильно, что я выпустила книжку в свое время, что правильно я рассказала о своей непростой истории, чтобы женщины обрели какую-то внутреннюю силу. И я думаю, Господи, если даже один человек изменил свою жизнь, ему стало от этого легче, да я тысячу раз правильно сделала, что это рассказала, и вообще вот как-то поделилась своими мыслями. Поэтому, ну вот, мне кажется, что вот пока все получается.
Вот эта история, о которой вы сейчас сами сказали, о том, что как вы изменили свою жизнь, я так понимаю, что речь идет о вашем разводе, о том, что вы уехали. Если можно, давайте тогда вернемся к этой истории. Вот какое вот в той истории было самым тяжелым решением? Самым таким поворотным?
Как ни странно, вот внутренне я уже давно была готова к тому, что я поставлю точку. Угу. Самое сложное было, это, ну, как сказать, вот такое вот чисто физическое воплощение уже всего этого, да, то есть вот организация вот этого процесса. Все-таки самое сложное решение, это наше, принятие решения, нет, это самый сложный момент, вернее, это принятие внутреннего решения. А если ты уже внутри уже все решил, все остальное уже легче. Но вот это то, что казалось бы легче, вот это-то было очень непросто осуществить. И здесь просто требовалось время, терпение и, ну, наверное, какие-то, может быть, мудрые советы близких и, в общем, поддержка их, поддержка. И мне это удалось сделать. Да, это трудно было, знаете, как говорится, вам трудно было пережить развод. Я говорю, мне трудно было пережить мою семейную жизнь. А развод я пережила очень легко. Потому что я была внутренне уже свободна, мне уже было хорошо. А все остальные сложности чисто бытового характера, они это уже
не сложности. Вы когда решили, что вы уезжаете из Москвы, и вот вы едете из Москвы, да, в свой родной, да, город, да. У вас было внутреннее решение «я вернусь»?
В Москву?
Да.
Конечно. Естественно. Я же не уезжала навсегда. Я же понимала прекрасно, что мне надо пересидеть просто. Мне надо пересидеть какой-то период времени, потому что я знала, что пока я вдалеке, дети тоже на дистанции на какой-то, да, что ему не удастся там детьми манипулировать, у них не сможет их выкрасть. Вот, знаете, вот эти дурацкие вещи, которые происходят очень часто, знаете, когда детьми начинают манипулировать. Я просто должна была дистанцироваться. Я понимала, что, знаете, время лечит. Нужно пройти какой-то вот промежуток. Да? 2 года прошло. Почти 2 года. И действительно, я все правильно сделала. Во-первых, детей бы здесь покой не оставили бы. И журналисты, и мой бывший муж, понимаете, и все это. Пресса. Вот тогда, между прочим, еще даже не было интернет-изданий. И многие издания, которые выходили в печатном варианте, они просто туда даже не поставлялись, в город Аткарск Саратовской области. Представляете, мы фактически жили в такой вот, ну, не то чтобы это была блокада информационная, все же главные издания, конечно, приходили, но все-таки дети чувствовали себя свободно, а в Москве бы этого не произошло. Вот и все.
Вы обсуждали с детьми вот этот вопрос переезда? Ну, я понимаю, что...
Нет, на самом деле, я когда уезжала, я даже не понимала, насколько мы едем. Угу. Мы поехали с ним на зимние каникулы, я позвонила учителям, предупредила, что мы уезжаем. Я говорю, возможно, придется нам задержаться. Дети приедут в школу, может быть, позже. Uh-huh. Я говорю, может быть, там, 2 неделями позже мы вернемся с каникул. Я даже не предполагала, что это все затянется на 2 года. Но, тем не менее, я взяла все школьные программы, все эти учебники и все, чему учили в московской школе, вот все это мы получали в городе Аткарске уже просто в дополнение к основному обучению педагогами частными.
А как у вас созрело решение или понимание, что вот тот момент, когда можно возвращаться, что можно начинать новую жизнь?
А вот не было такого какого-то момента. Я же периодически приезжала в Москву для того, чтобы решать свои какие-то вопросы, вот, связанные с разводом, с имуществом, которое мне не досталось. Ну, в общем, ну, такая вот текучка. И в один из приездов то мне предлагали телевизионный проект. И мы действительно его сняли. Там пилотный выпуск уже был у нас. И, в общем, стали уже носить по каналам. Мы получили подтверждение одного из главных каналов. Ну, как всегда бывает это с большими. В общем, говорят, да-да-да, скоро-скоро, вот-вот-вот. И это длилось уже полгода. Я думаю, так, нет, этот проект неизвестно. Может, он и пойдет когда, но не сегодня. Потом у меня был проект уже активно. Я вот уже в него включилась. Это была театральная какая-то постановка, антреприза. Потому что все хотели очень заработать деньги на этой жареной истории. Предлагали мне вообще все золотые горы. Вот, и я уже репетировала, у меня уже был сценарий, очень неплохой, кстати, сценарий. Но в какой-то момент времени тут включился, вот, еще какое-то предложение было, я поняла, что это тоже не очень хорошо. Ну, думаю, ну, прокатаемся, сейчас люди снимут денег, просто заработают на этой всей истории. А дальше-то что? И в один, еще в следующий приезд тут мне позвонил один продюсер очень известный, который предложил мне встретиться и говорит, ну, давай уже что-то делать. Я поняла, что у нас там эти проекты все увязли где-то вообще, и непонятно, когда это все начнет функционировать. Уже надо было как-то возвращаться к активной жизни, потому что, несмотря на мое такое-то решение, как мне казалось тогда просто железное, что я никогда больше не вернусь в шоу-бизнес, я просто не хотела никаких пересечений с своим бывшим. Вот. Я поняла, что мне нужно начинать зарабатывать деньги. И думаю, ну да, приду послушаю, что мне скажет там один известный человек. Ну вот в итоге на встречу я так с ним и не попала, потому что буквально вот за сутки до встречи нашей назначенной, опять же, мой юрист позвонил мне, сказал, можно я передам трубку Пригожину? Есть такой человек, я потому что тоже его вопросы кое-какие там решаю. Ну, в общем, он мне дал трубку, я поговорила, говорит, когда встретимся? Я говорю, встречаться сегодня, потому что завтра у меня встреча уже с другим человеком. И я действительно в этот вечер встретилась с ним, и мы все как-то так обсудили, мне стало так все понятно. Вот то, что тут Пригожин умеет, совершенно точно, это вот говорить откровенно вот так, как есть все. Вот не юлить, не лукавить, а вот так напрямую прям. Я думаю, слушайте, что я сейчас еще куда-то пойду? Мне так все понятно. Я поняла, что вот интуитивно я хочу работать именно с этим человеком, потому что он не юлит. Я так вообще, честно говоря, не встречала такой вот формы общения, знаете, когда просто говорят то, что думают, и говорят, вот здесь мой интерес, вот здесь вот твой интерес, вот здесь вот так, вот будет так. Все, как мне показалось, очень все прозрачно. Ну, и дальше уже с юристами стали заключаться вот мои контракты. И, в общем, вот так, собственно говоря, вот.
Итак, все-таки ваше непоголебимое решение не возвращаться в шоу-бизнес было сломано Иосифом Пригожиным.
Я хотела как раз спросить про журналистов и про то, как все атаковали. Какие решения приходится принимать, может быть, защищая семью, детей в этом смысле, когда ваша личная семейная драма становится настолько достоянием общественности?
Это ужасно было. Более того, знаете, я хочу сказать, что я изначально приняла решение, когда вот у нас был вот развод, только-только вот о нем узнали. Было одно издание, не будем называть какое, которое просто в каждом выпуске своем что-то писало про меня. Поскольку я приняла решение не давать никаких комментариев, ну, типа, ну, вот не буду, буду благородной, буду стоять вот выше над этой ситуацией. Только что я поняла. Просто меня поливали грязью, вот просто вот несколько раз в неделю это выходило, да, и меня просто вот поливали. Я уже думаю, так, надо что-то как-то... Потом мне говорят, ну ты долго будешь вообще терпеть это все? Они мне говорят, ну пожалуйста, ну дайте комментарии, мы же ничего не говорим, мы же просто предоставляем площадку одной стороне. Вот, вы можете говорить свою. Я говорю, ну что же это будет такое-то? Ну зачем же вот этим заниматься-то вот так прилюдно? Так, так нельзя по-хорошему, по-нормальному. Ну вот, видимо, нельзя, понимаете? Потом я написала очень такое сдержанное письмо в «Комсомольскую правду», где оно было напечатано, без купюр. И на что мне Нина Филимонна Висбор, вдова Висбор, которая тоже пострадала от моего бывшего, ну, там, с авторскими правами, она мне говорит, Лерочка, это вы кому это так написали-то? Я говорю, а кому? Ну, вот очень интеллигентно, не все поймут. Надо называть вещи своими именами. Я как-то все хотела острые углы как-то так сглаживать. Вот это было такое письмо в «Комсомолке». А потом я ждала интервью, тоже уже прошло несколько месяцев, 7 дней ко мне приехали, и, в общем-то, они были первые, кто уже написал такое развернутое интервью, называя вещи своими именами. Я бы с радостью этого не делала, понимаете, вот. Я вообще считаю, что бывшие супруги должны общаться, должны все дружить. Вот как мы, например, вот с Ёсиной, бывшей супругой, у нас с ней замечательные отношения, мы с ней прям вообще, прям подружки. Я к ней очень тепло отношусь, на всех наших праздниках, и мы с детьми, и все вместе, как тут одна семья. Я только за это, чтобы отношения были такими. Но, видите, все люди разные, поэтому не со всеми это удается.
А сейчас с журналистами как? Сейчас же у вас тоже наверняка атакуют регулярно с требованиями.
Сейчас нет такого, ничего всяких. Такого острого-то ничего не происходит, поэтому как-то в общем порядке.
Сейчас уже по политике, наверное, больше.
По политике, я же по политике даже не даю никаких комментариев. Я вообще всегда была далека и, в общем-то, никогда не участвовала ни в каких-то митингах, ни на какие баррикады не лезла, свое мнение никогда в жизни никому не навязывала. Если просто есть какие-то, скорее вот... общественного, такого, знаете, социального характера вопроса. Если мне задают вопрос, там спрашивают мое мнение, я уж не знаю, почему оно интересно. Если спрашивают, значит, интересно. Я отвечаю. Ну, это все, я же его никому не навязываю. Почему-то действительно моя фигура почему-то, опять же говорю, я не понимаю, почему, как-то стала политизироваться у меня на глазах. Прям, знаете, я прямо смотрю сама на себя со стороны и удивляюсь. Это почему вдруг? Я-то понимаю, откуда ноги растут и как вообще все это случилось. Знаете, как это часто бывает, как снежный ком. И вдруг я оказалась, знаете, как это в эпицентре вообще событий, сама того, в общем-то, даже не ожидая. Нет, я не могу сказать, что меня прям уж сильно мучают журналисты на эту тему.
Слушайте, давайте мы сейчас буквально на секунду прервемся. Это разбор полета, в котором сегодня выступает певица Валерия. Не поет, но говорит. Про журналистов общественное, политическое, социальное через несколько минут.
Разбор полета. Разбор полета.
Продолжается программа «Разбор полета».
Да, у нас в гостях в программе «Разбор полета», напоминаем, народная артистка России, певица Валерия. Вернемся к тому, на чем остановились, о том, что внезапно ваша фигура стала политизироваться. Может быть, это произошло после того, как вы выступили доверенным лицом Владимира Путина?
Нет.
А зачем вы тогда приняли такое решение? Как это все вообще произошло?
Вы знаете, я хочу сказать, что до того, как я вообще стала доверенным лицом Путина, я вообще, честно говоря, я никогда на выборы не ходила. Вот настолько я была вообще далека от вообще всех этих историй. Вот во время вот предвыборной кампании, я могу сказать, что мы, я даже не помню, были ли мы знакомы, не были знакомы. Это вообще не имеет никакого значения, потому что я в тот момент поняла, что я хочу, чтобы нашим президентом был Владимир Владимирович. И мне, вот я не знаю, интуитивно или как, я понимаю, что это вот чисто вот такая вот женская реакция. Я понимаю, я хочу, чтобы в нашей стране был мир, я верю этому человеку, и я именно поэтому я буду его поддерживать искренне совершенно.
С нами никто,
это эмоциональное решение. Никто с нами никогда не связывался ни на какие темы. И только когда я уже стала высказывать свою точку зрения, опять же, вот меня спрашивают, на гастролях я приезжаю где-то, мне говорят, вот там скоро выборы, за кого будете голосовать? Я буду голосовать там, да? И так далее. Вот таким образом, то есть изначально вот это был мой какой-то вот такой вот душевный порыв. А вы говорите, с чего началось? Я вам скажу, с чего началось.
Интересно,
вот с чего началось.
Как же этот процесс запустился?
Вот запустился процесс таким образом. После того, это началось, конечно, в эту вот украинскую всю эту историю. Год тому назад в украинских СМИ появились... начнем с того, значит, что я подписала письмо в поддержку референдума, ничего другого, референдума, в числе 500 других уважаемых людей, артистов, режиссеров, деятелей культуры.
Референдума в Крыму.
Референдум в Крыму, да-да-да. После этого... со мной не делалось никаких интервью, меня ни о чем не спрашивали. Я себе продолжала жить так, как я себе вот ездила на гастроли, там что-то еще. Вдруг в Украине появляется, даже не в Украине, понятно, что с их стороны запущенная, вдруг на YouTube появляется реклама моего якобы объявленного концерта в Киеве, назначенного как будто бы на 2 апреля. 2 апреля, день рождения моего мужа, мы отмечали 45-летие. То есть я его даже теоретически не могла поставить на эту дату. Тем более, кстати, самый разгар киевских событий. Да? На что я пишу? Дорогие друзья, а уже начали знакомые, многие звонить, волноваться, говорят, что правда там концерт 2 апреля?
Я пишу. Прямо на Майдане.
Я говорю, люди, дорогие мои, у меня не будет никакого концерта 2 апреля. Что делает та страна? давайте бойкотировать концерт Валерии. Я пишу, люди, вам нечего бойкотировать, у меня концерта не будет. Следующее в СМИ, это буквально, знаете, через несколько дней вбрасывается. Валерия бойкотирует концерт в Киеве. И я так думаю, нормально вообще, как неплохо развиваются события, да? И самое главное, что бы я ни говорила, ни писала в своем там, в своих микроблогах, там, я говорю, товарищи, вы понимаете, что вы делаете? Вот на меня просто вот поток лжи. Я понимаю, что из меня начинают лепить врага украинского народа. А почему выбрали меня? Ну, наверное, если бы выбрали из списка, допустим, уважаемого, известного на весь мир Валерия, допустим, Гергиева, допустим, ну, для какой-нибудь, ну, я не знаю, вот для простого человека где-нибудь в глубинке совсем там, да, там какой-нибудь из деревни, ну, наверное, это имя мало о чем скажет, да? Ну, наверное, выбрали представителей именно поп-культуры. Да, я очень много стреляла в Украине, правда, очень. У меня было там по 34 концерта в туре. Меня знали просто на Западной Украине, там в каждом городке была вообще. То есть взяли человек, которого просто знают все. И слепили, просто вот, знаете, сфабриковали. Дальше. Пошла история. Значит, ведущая одна, считаю, что не очень добросовестная, начала провоцировать артистов. А Валерия говорит, что надо запретить украинских артистов. Я такого вообще не говорила. Никогда в жизни, я же в своем уме, слушайте. И говорит, что и призывает, чтобы и российские артисты не ездили в Украину. Как вы прокомментируете это?
Ну, те, кто знают меня, и говорят, знаете, должны все-таки спросить напрямую, был ли такой разговор, и какие комментарии давал Валерий. Может, она говорила в каком-то другом контексте, но, может быть, все-таки это как-то не так выглядело. Но в какой-то момент попалась под руку вот Анастасия Волочкова. Вот она начала говорить, а потому что это политическая проституция. Минуточку. Да, ну, наверное, да. Если человек так, ну, слушайте, ну, к мне это какое отношение это имеет? То есть лозунг хорош, но ко мне какое имеет отношение? Вот. И потом, конечно, потом уже Анастасия сказала, что она жалеет обо всем, что ее спровоцировали СМИ там, и так далее. Ну, вот, понимаете, я с ней ссорилась, я с ней не общаюсь вообще. Здрасте, все. Ну, не виделись мы после этого. Но, понимаете, получается, что сначала вот просто как снежный ком мое имя начало обрастать. Более того, дальше продолжилось еще в Латвии, потому что они, основываясь на тех слухах, которые запустили в Украине министр иностранных дел, то есть в руководствуясь слухами, якобы о моих каких-то агрессивных высказываниях в адрес Украины, запрещает мне въезд вообще. Я, честно говоря, думаю, мир сошел с ума, ребят. Просто вот я на это все взираю теперь, я вообще не понимаю вообще, как это
вообще как-то отдельно от вас все развивается.
Абсолютно.
А у вас был какой-то момент, когда вы вот просидите и думаете, все как-то слишком далеко зашло, друзья, надо это решать.
А как решать? Как-то. Я даю интервью. Я говорю, вот сейчас я вот говорю, но кто-нибудь услышит вот эту всю историю, к тому, что как-нибудь отреагирует. Вот все-таки фиксируется главный, вот этот первый какой-то, наверное, посыл. Вот как оно что-то засело людям, да, и все. Ты дальше уже ничего, ты бесполезно что-либо рассказывать, потому что это, видите, это в двух словах не изложишь. Я вам сейчас вот рассказываю просто цепь событий, как это все произошло. Ну, дальше. Ну, вот после того, как меня пустили, там у меня на Дожде было интервью тоже, я говорила, тоже рассказывала всю эту историю моих взаимоотношений вот со всей этой вот общественно-политической вот этой вот историей. Ну, и что? Ну, так, уже так случилось уже. Я понимаю, что отыграть пластинку назад очень сложно. Типа, я для этого ничего не делала совершенно.
А давайте вернемся назад на начальную точку подписания письма по поводу референдума. Это было ваше решение или просто, ну, вы зачем вообще подписывали это письмо? Я понимаю, что там 500 других людей, все понятно. Но вы-то тоже там есть, это же ваше решение какое-то.
Понимаете, у меня очень много знакомых в Крыму. И не только знакомых, у меня очень многие со мной работают. Я знаю ситуацию вот просто вот чисто, опять же, по-человечески. Понимаете, я знаю, как люди хотели, как они этого желали. И я понимаю, что каждый человек, наверное, имеет право на высказывание своего мнения. Он имеет право на это. Поэтому я лишь поддержала людей в том, что они имеют право высказаться. Вы не представляете, как они были счастливы. Я не знаю, что не очень слежу именно за вот такой официальной информацией разных источников. Да? Я просто знаю изнутри, как люди встретили, как прошел референдум, что они испытывали. До сих пор, как вообще вот их мысли, чувства, опять же, не из СМИ, а напрямую от людей. И я понимаю, что вот я сделала абсолютно правильно. Потому что до сих пор эти люди нас благодарят.
Валерия, а вы вообще решение, вот там, которые касаются публично, и хотя, наверное, в вашей жизни все так или иначе превращается в публичную историю,
да,
просто
хочу,
потому что
хочу,
вы,
да,
очень известная певица. Они, вот эти решения, они для вас скорее какие-то эмоциональные?
Или все-таки вы стараетесь так сесть, до 10 посчитать, с мужем посоветоваться, с еще, может быть, кем-то посоветоваться?
Ну, спонтанно, потом... спонтанно, скажем, я решения никакие не принимаю. Вот так, чтобы, знаете, прям вот меня кольнуло, я так прям вот не могу, прямо вот меня несет, прямо не могу, прям несет меня прямо, да,
давайте броневик.
Да, нет, нет, вот это вообще на меня не похоже, потому что, конечно, я, несмотря на то, что я действительно, я очень многие вещи воспринимаю сердцем и душой, все равно, конечно, я это не делаю мгновенно, я все равно все-таки обдумываю. Прежде всего, наверное, согласую это как-то вот со своей совестью. Как я буду, как мне кажется. Конечно, и все мы живые люди, все мы можем ошибаться. Но я должна быть, прежде всего, честна сама перед собой. Вот если мне хорошо, если мне совесть моя не гложет, значит, я правильно приняла решение.
Вы, кстати, уже не первый раз говорите о том, что ну, все люди живые, действительно да. Так, все люди ошибаются. А вы можете вспомнить какую-то свою ошибку, вот такую, которую вот вы бы хотели исправить? Может быть, есть такое? Или если она личная, то личная?
Ну, вы знаете, я хочу сказать, что чего-то такого, чтобы я бы хотела исправить и вообще там отмотать пластинку назад, наверное, нет, потому что даже те ошибки, которые я в жизни совершала, конечно, совершала, они просто являются для меня уроком, из которого я делаю выводы, и уже дальше, если я исправила свою ошибку, если я ее осознала, я уже дважды эту ошибку не совершу. Это, ну, во всяком случае, мне так хочется верить, потому что мне кажется, что мне этот процесс очень так, ну, с детских лет просто, знаете, так очень такой-то подконтрольный какой-то. Потому что дважды вот пальца в розетку нет.
А я предлагаю вот сейчас еще я чуть спрошу про политику, если можно.
Потом обратно в творчество.
Да. Про, мы не будем про Лондон говорить?
Будем. Вот, будем, да, конечно.
Там все замешано так. Там все так замешано.
Вы слышите
вступающие голосы Иосифа Пригожина, который не заявлен у нас в программе, поэтому мы будем делать вид, что мы не слышим.
Тем не менее, хочу еще один вопрос про политику задать. В 2012 году была история с девушками из группы Pussy Riot.
Да.
За как можно более жесткое наказание которых вы выступили.
Где? Когда? Вот скажите
вот,
мне, пожалуйста.
Вот я об этом и хочу спросить. Вот я об этом и хочу спросить. Это была такая же история, как с Украиной?
Абсолютно.
То есть вы даже не говорили ничего такого?
Я говорила, что они хулиганки чистой воды, что они абсолютно гнусно поступили, что их нужно наказать, ну, административно. Слушайте, пусть они, не знаю, там улицы метут, я не знаю, там полы моют где-то. Mm-hmm. Их не надо осуждать. На такой, там, только на кольчик, не надо сажать их в тюрьму, да. И я, вот скажите, это мне вот приписывается опять то, чего не было. Как же нас, я, знаете, каждый раз думаю, если я вот такая вот, ну, в масштабах там стран, вообще в мировом сообществе, незначительная вот фигура, понимаете, и то мне просто, я не могу никак отстоять свое мнение. Вот так же нас не слышат вообще в мире. Нас, страну, нас не слышат. Мы говорим, а нас нет. Там своя песня идет. Вот точно так же со мной. Вот, понимаете? Что бы я ни говорила, я уже не могу это как-то перебороть, вот эту ситуацию.
То есть, получается, из ваших слов постоянно что-то как-то переделывают в более масштабное, громкое, скандальное.
Да.
И вот есть Валерия, которая на самом деле Валерия, а есть Валерия, которую делают журналисты.
Самое главное, я говорю, друзья мои, покажите мне, пожалуйста, вот эту прямую речь. Касательно Украины, касательно Pussy Riot. Пожалуйста, дайте мне, где это? Нет. Нет, они могут делать. Знаете как? Еще мне тоже нравится такой журналистский ход. Кто-то вписывает прямую речь мне, потом комментирует эту прямую речь, как у меня вот было тоже вот с украинской этой историей. Понимаете? Что я якобы написала, я сказала, это вообще не мой даже текст. Вы моего творчества больше не увидите. Не услышите. Представляете, какая провокация? Народ пишет, да кому ты нужна своим творчеством? Та-та-та-та-та, и пошло. Ксения Анатольевна тут же подхватила эту историю и откомментировала тут же, то есть несуществующую прямую речь. Я когда сказала, нет, ты можешь подать на издание, пожалуйста, там, можешь судиться с ними, что они так сделали. А я комментирую только то, что читаю.
Они не могут проверить,
имею право.
Говорили вы это или нет.
Да, понимаете? То есть, ну, а как же отстаивать для своей прав?
Информационного интернет-общества.
Просто какой-то ужас. Я же не могу со всеми судиться. Вы представляете, во что превратится моя жизнь?
Ой, слушайте, кстати, а у вас были какие-то решения?
Да, были.
Сейчас. Секундный перерыв в разборе полета, в котором выступает певица Валерия, и возвращаемся.
«Эхо Москвы» ввязалось в совсем сумасшедший эксперимент. Совместно с Советом по внешней оборонной политике мы запустили на сайте проект под названием «Политический тест». Мы предложили социологам создать опросник, заполнив который, вы поймете, кто действительно в российской политике консерватор, а кто либерал, кто государственник, кто социалист, а кто радикал. На наш призыв откликнулись представители всех парламентских и некоторых непарламентских партий, а также известные публицисты и экономисты Сергей Нарышкин и Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский и Сергей Миронов, Борис Немцов и Сергей Митрохин, а также Михаил Прохоров и Юлия Латынина, Дмитрий Быков и Михаил Касьянов, Евгения Чирикова, Михаил Абызов. Мы поместили на эту шкалу координат Петра Великого, Ивана Грозного, Франклина Рузвельта, Маргарет Тэтчер, Иосифа Сталина, Черчилля и Пиночета. Каждый посетитель сайта, пройдя регистрацию, поймет, с кем из этих людей он смог бы встать рядом. Этот проект для вас.
Вульгарность. На мой взгляд, чушь несусветная.
Как это ни странно.
Бесполезный вопрос задавать.
Абсолютно не сомневаюсь.
Категорически не согласен.
Именно поэтому...
На самом деле...
Насколько я понимаю...
Есть, конечно...
Как бы это сказать?
Слава Богу.
Слава Богу, попадаются такие люди, которых интересуют не только слова, но и суть. Слава Богу, программа «Суть событий» на своем месте. Я Сергей Пархоменко. Я вам говорил, не волнуйтесь, я все объясню. Объясняю. По пятницам с 9 до 10.
Не любишь «Эхо»? Не читал наш сайт? Да. Заходи. На facebook.com/echomsk.ru. Далее на страничке.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Возвращаемся в программу «Разбор полета». На самом интересном сделали паузу. Вот оно, решение подать на кого-то в суд. Было, как, почему, зачем? Тяжелое решение.
Было. Ну, это один журналист, который, знаете, просто вот он... У него было хобби такое. А не знаю, муж деньги вымогал, не знаю. Вот он писал про меня всякие небылицы. Прям вот без конца.
Прямо что ему нравились?
Ну, не знаю, что ему, почему он это делал. Но в конечном итоге, знаете, терпение лопнуло. Он сказал, слушай, ну сколько можно? Ну что, не понимаешь, что ли, по-хорошему, парень? Давай тогда будем в суде решать. И мы выиграли. Причем выиграли большую сумму денег. А потом к нам обратились люди, наши знакомые, очень хорошие, которых мы очень уважаем. Они говорят, понимаете, у него жена сейчас в таком положении, у него там онкология. Он прямо через 100 раз уже пожалел, что он вот это написал. Мы могли бы ему простить. Ну, мы ему простили. На самом деле, ситуацию. Но вот, понимаете, это же все требует усилий каких-то, времени. Ну, понятно, что не мы, адвокаты решают. Но это же тоже это деньги, это время. Все равно надо эти вопросы обсуждать какие-то. Понимаете? Не хочется свою жизнь вот так вот непродуктивно тратить, вот это расходовать на какую-то ерунду.
Слушайте, а вот вы ведете социальные сети, вы же сами ведете социальные сети. Мы видели, да, вас там фотографировали все время, как вы в телефоне. Комментарии читаете, отвечаете людям или как бы вот стараетесь?
Иногда.
Ну, разные же пишут, да?
Иногда отвечаю. Знаете, если я понимаю, что оскорбительные комментарии, касающиеся не только меня, а вообще кого бы то ни было, я удаляю сразу. Mm-hmm. Я не хочу, чтобы... Или когда начинают друг с другом там, я сразу блокирую этих людей и сразу удаляю. Потому что это мой блог, не нравится, не заходите, не читайте. Вам не нравятся людей, которых я фотографирую там и размещаю. Не надо оскорбительно отзываться о моих коллегах, потому что мне это неприятно. Я не знаю, может, они думают, они мне хорошо делают, знаете, когда пишут, вот ты крутая, а там рядом с тобой там такой... Я сразу удаляю, я пресекаю это сразу. Конечно, на все время не хватает, но где-то, конечно, что-то остается такое.
Давайте вернемся к творчеству. Историям. Вы в свое время записывали за границей альбомы и клип, я помню, совершенно просто умопомрачительно снимали. Ну и вообще как-то так вот на Запад немножко ушли. Это было как? Это, просто очень хотелось...
Нет, у нас на самом деле это было первый альбом, который я когда-либо записывала, собственно, когда я вот влилась-то в проект тогда еще, на заре туманной юности. Вот как раз это был англоязычный альбом.
Ну,
так
да,
что,
вот
да,
тут
это
был
тот,
написан.
Да, да, нет, он писался
там
писался, да-да-да. Mm-hmm. Потом уже вот спустя годы мы стали сотрудничать с замечательным таким молодым, креативным композитором Галаяном, Сергеем Галаяном, который был автором группы «Тату» и так далее. И мы с ним писали песни. Начали писать русские, потом подумали, что, ой, Слушай, а они как вообще круто и по-английски звучат. И вообще, давайте сделаем две версии альбома. Давайте сделаем вот такой. Он будет одинаково. Музыка одна и та же, но просто вот будет на двух языках. И стали воплощать. Потому что у Сережи какие-то были идеи. Какие-то у него там в Англии, поскольку он там достаточно времени жил, какие-то у него там оставались творческие какие-то контакты. Потом, когда мы уже окунулись в эту тему, нашли очень много единомышленников. Стали появляться совершенно новые какие-то люди, авторы. И вот знаете, как, значит, цепочка. Знаете, одно за другое цепляется. Прям вот. И что-то получается такое большое. И интересное, не потому что даже это прям было какое-то желание прям расширить горизонт, хотя и это тоже, безусловно. Но в какой-то момент времени, это вот был такой вот период, кстати, вот уже вот кризисный, там, 2008, вот хотелось просто вот чего-то нового, вот какого-то свежего глотка вот для себя, вот такого творческого. И это мы получили сполна, потому что приобрели совершенно колоссальный опыт. Конечно, развивались мы там на свои деньги. А вот все, что зарабатывали, там, вкладывали в запись, это не какие-то умопомрачительные суммы. И, в общем, у нас компания работала, ребята получали нас, все, кто занимались там пиаром, там, кто занимался прессой, кто телевидением, радио, там все это очень четко все разделено.
Тяжело на Западе продвигаться-то?
Очень тяжело, потому что, конечно же, если ты подписан на крупный лейбл, вот эти все функции выполняет вот эта рекорд-компания. Сейчас так вообще все очень непросто, потому что понятно, что физических продаж уже нет, и, ну, в общем, короче говоря, если ты выступаешь как независимый, ты маленький игрок, к тебе мало прислушиваются, соответственно, и меньшего можно добиться. Чтобы получить контракт с большой компанией, ну, это, конечно, очень непросто. Но, тем не менее, у нас была такая группа единомышленников, и мы очень много сделали позитивных вещей, и вот даже сейчас, когда мы вернулись в Лондон уже с концертом нашим русским, многие помнили, там приходят Channel 4 брать у меня интервью, говорят, а у нас уже были, там BBC прихожу, они говорят, вот BBC, у нас уже были, и так далее. Но, вот хочу сказать сразу в скобках, я думаю, что про Лондон мы поговорим отдельно, да?
Да.
Вот я хочу сказать, что это вот к вопросу об их демократических СМИ. Перед концертом моим в Лондоне в «Гардиан» вышла статья. Ну, назвать ее неправдивой, но это очень мягко. Понимаете? То есть каждый абзац содержал информацию, которую я могла опровергнуть. Что, собственно говоря, я и сделала. И отправила письмо в «Гардиан» с просьбой опубликовать вот этот ответ. Ну, очень тактичное, очень корректное письмо. В двум редакциям отправила сразу. Тишина. Я думаю, что эту ситуацию мы будем дальше дожимать, потому что все-таки мне хочется, чтобы информацию, которую они печатают, она хотя бы была ну, правдивой, проверенной, опять же. Все-таки, опять же, основываясь на слух, опять такая же самая ерунда. Дальше. Я была когда-то на очень хорошей программе, тоже Лорен Кейли, такая известная ведущая телевизионная. У нас с ней было замечательное интервью, помнится все. И мы, пиарщики, обратились к ней, говорят, вот как вот, может быть, еще раз встретимся. Ой, я ее так хорошо помню, она мне так нравится. Я ее с удовольствием бы в свою программу пригласила. Но мои боссы сейчас не будут рады и не будут приветствовать вот такой шаг, понимаете? То есть они там тоже очень намекают, что вот русское сейчас как бы не очень уместно, лучше, может быть, не надо. И достаточно, вот мы получили отказов именно в связи с какой-то политической ситуацией. Почему, собственно? Если они живут, как они считают, в демократическом обществе.
Получается, что вы политикой не занимаетесь, а политика вами занимается.
Именно так и есть. Вот, я поняла. Но знаете, что хорошо? Вот что касается лондонского концерта, очень хорошо, что мной занимается, потому что благодаря каким-то таким вещам, а может быть, даже вот, вопреки, да, концерт прошел просто грандиозно. Это был лучший концерт в моей жизни. Не потому, что я лучше, я больше постаралась. Ничего подобного. Я одинаково отдаюсь на сцене. Но это было, видимо, какое-то такое напряжение вокруг вот этого мероприятия. Вот всякое. Всякие разные течения, волны. У каждого там свое было. Эти какие-то пикеты. Ну, пусть их там было человек 20. Но все равно. Каждый там со своим стоял. Большая часть вообще не понимала, что они там делают. Когда мои ребята там подошли и спросили, говорят, что стоите-то? Они вообще даже вразумительно ничего не могли ответить. И главный человек, главный пикетирующий, потом пошел на концерт и сидел в ложе с нашим товарищем. Тот его не успел сфотографировать. Говорит, я просто не знал, что он там, оказывается, был там во главе пикета там какого-то. В общем, смешная какая-то такая история. И люди, которые приходили на концерт, они же тоже знали, что идет какая-то вот перед концертом шла какая-то вот такая борьба, вот какое-то противостояние, попытка помешать, попытка что-то сделать. И люди, которые пришли, причем процентов 30 было украинцев, украинская речь была повсюду, очень много было людей из Прибалтики. Понятно, что там русские приехали из разных стран даже, из Америки, из Испании, отовсюду. Автобусами, говорят, вообще ехали из Германии. Процентов 10 было, наверное, ну, навскидку, да,
британцев. Я прошу прощения, что вас перебиваю, знаете, да, следующий заголовок. Валерия рассказала о том, что на ее концерт концерты людей сводят автобусами.
Слушай, ну это, да, пусть они так-то, как я узнала.
Причем в Лондоне.
Да-да-да, на самом деле люди покупали билеты, организовали прям туры такие. Я узнала об этом буквально от своих знакомых, которые, ну, то ли турфирмы, то ли еще что-то такое. Я могу сказать, что это вот был действительно вот самый настоящий успех. Успех не только как будто такой вот артистический, да, который был просто... Это было самое большое, наверное, счастье, потому что это прием был какой-то совершенно невероятный. Я, честно говоря, очень переживала за этот концерт. Я боялась, во-первых, провокации. Ну, внутренне как-то я думаю, а если будет что-то такое? Я вообще забыла про все. Настолько это уютный зал, вот, намоленный просто вот музыкой. Там настолько хорошо поется, даже себе представить не можете, с оркестром симфоническим. Короче говоря, это была победа еще и, знаете, все-таки мы дали понять, что музыка, она стоит вне политики. Кто бы ни пытался мною заниматься, все равно я пою о любви, о чувствах, о светлом, о добром. И люди вот с таким ощущением и ушли после концерта. И, ну, в общем, я, мы долгое время, вот я не знаю, сколько времени сейчас прошло.
15 секунд у нас, я знаю точно, до конца эфира.
Да, я говорю, сколько времени прошло, я говорю, потому что мы все равно еще живем вот ощущением из этого.
Последний вопрос, очень коротко, стандартный для программы «Разбор полета». Над каким решением вы сомневаетесь сейчас?
Вот чтобы сейчас вот передо мной стоит вопрос, делать или не делать, что сейчас, ну, вот сейчас передо мной вот ничего глобального такого вот. Сейчас я ничего такого не принимаю сейчас решение в данную минуту.
Не сомневается, Валерий, ни на чем.
Вот сейчас вот не сомневаюсь, точно.
Спасибо большое. Программа «Разбор полета». У нас в гостях была народная артистка, певица Валерия. Еще раз спасибо.
Спасибо большое. Спасибо. Всем счастливо.
«Разбор полета».